части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет, меня зовут Анна Елисеева, я журналист «Радио Звезда». Праздник 8 марта появился как символ борьбы женщин за свои права, а со временем стал то ли женским днем, то ли праздником весны. Во всяком случае, революционерку Клару Цеткин редко вспоминают. Зато множество поздравлений звучит в адрес жен, мам, бабушек и подруг. И часто со словами вроде «хранительница очага» и «представительница слабого пола». Век назад такие речи вызвали бы очередную волну женских протестов. И здесь можно улыбнуться, а можно призадуматься. Милая, хрупкая, домашняя – это все правда. Но лишь одна сторона, вернее, часть такого сложного целого, как женщина. Вы убедитесь в этом сами, когда услышите рассказы о пяти, на мой взгляд, таких разных, но таких уникальных героинях. Начнем с того, что в женщине должна быть загадка. Этому полностью соответствовала служащая советских органов госбезопасности Елизавета Зарубина. Хотя фамилий у нашей героини несколько. Одна для авантюриста Блюмкина, другая для офицеров гестапо и третья для секретной миссии по американской ядерной программе. Вот ее история. Дейч, Горская, Зубилина, Вардо – это не полный перечень кодовых имен, а настоящая фамилия – Розенцвейг. Будущая разведчица родилась в бессарабском, ныне украинском селе Ржавинце в семье управляющего лесхоза. Получила образование историка и с легкостью выучила 6 языков. В качестве переводчицы и поступит на службу в полпредство Советского Союза в Австрии. Затем станет связисткой в венской резидентуре ОГПУ, органа госбезопасности, и вскоре получит спецзадание – следить за агентом Яковом Блюмкиным, который, в свою очередь, должен был следить в Турции за Львом Троцким. В Москву разведчик возвращается с двумя письмами от опального революционера, и одну из них показывает своей возлюбленной, рассказывает зам главного редактора российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
Это не то письмо, которое он собирался сдать в свою родную организацию. Это было письмо Троцкого к его последователям, а их было, скажем прямо, немало в ту пору. И Розенцвейг была разочарована этим, считала, что это предательство, и об этом сообщила своему начальству. Ее, скажем так, близкий человек был сначала помещен в тюрьму, а потом расстрелян.
Любовью всей жизни Елизаветы Розенцвейг станет советский разведчик Василий Зарубин. В конце 20-х они поженятся, а в начале 30-х получат американские имена и новые задания. Отправиться в нацистскую Германию, разузнать о военной промышленности. Лиза под псевдонимом Вардо выходит на связь с агентом под кодовым названием А-201, от которого получит, в частности, важнейшие сведения по ракетной программе ФАО. Этим информатором был сотрудник гестапо Вилли Леман. Кстати, один из прототипов Штирлица, продолжает Николай Долгополов.
Единственный гестаповец, который работал на Советский Союз, оперативный псевдоним Бреттенбах, он был как раз тем человеком, который должен был бы со стороны гестапо обеспечивать безопасность испытаний, которые проводились в возрождавшейся военной промышленности Германии. И вот им Бреттенбах много передавал.
В 1941 году у Зарубиных новая миссия – отправиться в США на разведку ядерной программы. Там обаятельная Елизавета подружится с супругой Роберта Оппенгеймера, руководителя атомного проекта «Манхэттен». Но самой большой удачей станет встреча с женой знаменитого русского скульптора Сергея Каненкова, красавицей Маргариты. Та очарует самого Альберта Эйнштейна. И хотя физик откажется сотрудничать с советской разведкой, некоторые документы все-таки попадут в красивые женские руки и через Зарубину будут переданы в Москву. Очарование этой операции в том и состояло, что вербовать не приходилось. Информаторы зачастую сами шли навстречу, говорит писатель, историк спецслужб, полковник Александр Бондаренко.
Потому что ученые, как известно, люди не глупые. Они прекрасно понимали, что такая игрушка, как атомная бомба, если будет у одной страны, то это сразу мировой баланс будет разрушен. И поэтому охотно многие шли на контакт с советской разведкой, понимая, что Советский Союз – это та сила, которая может противостоять Америке.
Елизавете удалось добыть около 11 тысяч страниц с формулами и чертежами. В центр сведения уходили зашифрованными, а дешифровкой на месте занималась дочь Зарубиных Зоя. Для этого агент советской разведки придумала отдельный словарик терминов, который был строго семейным секретом. По возвращении на родину Елизавету Зарубину наградят орденом Красной Звезды. Она продолжит службу, получит звание подполковника, переживет донос и увольнение, а после отставки до преклонных лет будет преподавать в Московском институте иностранных языков. Когда в сентябре 1946 года Елизавета была в очередной раз уволена в запас без объяснений, Василию Зарубину намекали, что причина в ее национальности. Ему даже советовали развестись. Но разведчик спустя 2 года сам ушел со службы. В браке Зарубины прожили более 40 лет. Еще одна женщина, у которой тоже немало имен, последняя жена председателя ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна, госпожа Дзян Син. В жесткости и амбициях она не уступала мужу-диктатору. Ее считали коварной и расчетливой особой. Но Цин – одна из немногих женщин, тем более простолюдинок, которая доказала – управлять огромной и консервативной страной могут не только мужчины. Как из провинциальной актрисы она стала первой леди Китая? Какую роль сыграла в культурной революции? И почему ее мечта о красной императрице так и не сбылась? Узнаем прямо сейчас. Ее знали под разными именами. В провинциальном городе Джучэнь она была дочерью небогатого плотника Ли Шумэн, в переводе с китайского «чистая и безыскусная». В Шанхае по окончании театральных курсов взяла псевдоним Ланьпинь – «голубое яблоко». Снялась в 4 фильмах, 3 раза выходила замуж, а затем богемной жизни предпочла борьбу за идеи коммунизма. В городе Янане устроилась секретаршей в один из отделов ЦК и взяла новое имя Дзяньцинь – «Лазурная река». По одной из версий, в Яньяне с ней познакомился будущий председатель компартии Мао Цзэдун. Очарованный красотой Дзян Цинь, он пригласил ее на свидание, вернее, на лекцию о марксизме-ленинизме. Вскоре она станет его 4-й женой и вполне заслужит еще одно, уже европейское имя, мадам де Помпадур, рассказывает востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Катков.
В какой-то степени вот ее можно сравнить с фавориткой короля Людовика XV. Помпадур тоже удалось удержаться всерьез и надолго. В какой-то момент, когда она стала стареть, она стала сама выращивать фавориток для короля, но при этом не допускать, чтобы они при нем долго задерживались. Ровно так же стала поступать впоследствии и Дзян Цин.
Мао Цзэдун проявит себя блестящим политиком, но не лучшим экономистом. Его попытка большим скачком догнать ведущие страны через коллективизацию приведет к голоду, который унесет десятки миллионов жизней. Соратники председателя Дэн Сяопин и Лю Шаоци восстановят экономику, но в партии произойдет раскол. Опасаясь оппозиции, Мао в 60-е запускает систему массовых чисток, облекая ее форму так называемой культурной революции. С этого момента начинается взлет карьеры Дзян Цинь, который берет на себя вопросы искусства и образования, а по сути разворачивает кампанию против неугодных. Под ее руководством формируются отряды хунвэйбинов, юных бунтарей, которые буквально расчищают место для новой культуры, продолжает Кирилл Катков.
В результате культурной революции была уничтожена значительная часть китайских памятников архитектуры. Особенно болезненно культурную революцию воспринимали в Тибете. Хунвэйбинов туда завезли, и они разрушили значительную часть тибетского культурного наследия. Поэтому там до сих пор этого не могут забыть. Это просто воспринимают как геноцид и разрушение национальной культуры, что в действительности и имело место.
В театрах отменяли классические постановки, а из литературы изымали идейно невыдержанные произведения. Многие ученые, писатели, художники были репрессированы, но параллельно зарождалась новая культура. Дзян Цинь, прожившая несколько лет в Советском Союзе, привезла в Китай русский балет, а еще при ней появилась революционная красная опера. В 1969 году она уже член Политбюро Коммунистической партии и мечтает стать красной императрицей. Так возникает банда 4, объединение 3 политиков во главе с Цин. Однако значительной поддержки у них не было, и после смерти Мао в 1976-м всех 4 арестуют за попытку госпереворота, говорит профессор, замглавного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» Андрей Островский.
Не пользовался авторитетом в стране, самое главное. Не было опоры ни в армии, не было и опоры в служб безопасности, не было опоры в партийных организациях на местах. По сути дела, государственной безопасности во главе, например, личный охранник Мао Цзэдуна, Ван Дун Син, после смерти Мао Цзэдуна, он как раз принял активное участие в аресте вот этой самой 4.
Четверку, в частности, Дзян Цинь, судили за антипартийную деятельность и преступление во время культурной революции. Вдову Кормчева приговорят к казни, но заменят на пожизненное заключение. Свою вину Цин так и не признает. Буквально скажет следующее. «Я была собакой председателя Мао и кусала того, кого он просил укусить». В тюрьме Дзян Цин навещала ее единственную дочь в браке с Мао Ли На, еще одна деятельная женщина. В период культурной революции Ли формировала повстанческие отряды, а после смерти отца не сразу, но была принята в секретариат ЦК Компартии. Сейчас она на пенсии и занимается благотворительностью. В прошлом году пожертвовала 10 тысяч юаней пострадавшим после наводнения в китайском Хэбэе. Наша следующая героиня тоже любит театр, но в отличие от Цин, не закулисную игру, а саму сцену. Она удивляет своим независимым взглядом на вещи, в частности, отношением к браку. Впрочем, с мужем они в этом вопросе два сапога пара. Итак, встречайте, жена писателя Антона Павловича Чехова, российская и советская актриса Ольга Книпер-Чехова. Дочь обрусевшего немца, инженера, Книпер получила превосходное образование. Уже в детстве говорила на четырех языках, пробовала себя в живописи, но тайно мечтала о театре. Мать знала о ее стремлении, но не поддерживала. В итоге именно она договорится, чтобы 27-летнюю Ольгу приняли в театральный класс при Московской филармонии. Руководитель курса Немирович Данченко откроет позже со Станиславским Московский художественный театр, куда пригласит подающую надежды актрису. В 1898-м дебютантку Книпер в образе царицы Ирины увидит Антон Чехов и влюбится. В этом же году она прославит его «Чайку», сыграв в спектакле главную роль, рассказывает заведующий отделом Дома-музея Чехова в Москве Эрнест Орлов.
Встреча Чехова и Книпер произошла в день ее 30-летия. 9 сентября по старому стилю, то есть 21 сентября, в охотничьем клубе на Воздвиженке, там была репетиционная база художественного театра. Чехов приехал в Москву из Ялты в связи с постановкой «Чайки».
Спектакль, собиравший аншлаги, стал поводом для взаимных визитов. Между Книпер и Чеховым завязывается переписка, которая позднее превратится в эпистолярный роман. 800 писем получат отдельные издания и станут темой для множества публикаций. «Песик мой, цапля», – обращается писатель к любимой. «Дусик мой, Антонка», – пишет Книпер в ответ. «Пожениться решили без пышных церемоний, а то придется стоять с бокалами в руках и постными лицами», – говорил Чехов. В 1901-м они венчаются и почти сразу расстаются. Серьезно болеющий туберкулезом Антон Чехов уезжает в Ялту, а его жена остается в Москве служить в МХТ. Ее за это будут неоднократно упрекать и напрасно, рассуждает Эрнест Орлов.
Чехов как будто бы сам напророчил себе такую жизнь. Еще за 3 года до знакомства с Книпер, издателю Суворину, он напишет: «Извольте, я женюсь, но мои условия, она должна жить в Москве, а я в деревню, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, я не выдержу».
В Москве Книпер воплощает всех чеховских героинь. Зрители аплодируют Елене Андреевне в «Дяде Ване» и Маше в «Трех сестрах». А ее муж пишет из Ялты: «Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя – любовь к искусству». Через 3 года писателю станет хуже. Книпер все бросает и везет его на немецкий курорт. Увы, в 1904-м Чехова не станет. Спустя время актриса находит себе силы вернуться на сцену. Критики отметят ее поразительную игру. После революции Книпер вместе с труппой МХТ уезжает за рубеж на гастроли. Когда вернется, ей будет 56. Театральную сцену не покинет, но новые, совсем не чеховские роли примерит на себя с трудом, отмечает профессор Российского государственного института сценических искусств Николай Писачинский.
В пьесе «Горького враги» Книпер Чехова играла такую барыню, интеллигентку с чрезвычайно отрицательной оценкой, такую дрянную барыньку, как писали в рецензиях. И это, в общем, было такое разоблачение интеллигенции по сравнению с пролетариатом.
Репертуар Книпер был урезан до возрастных и сатирических ролей. Тем не менее, в 1937-м она получает звание народной артистки СССР, а в 1950-м последний раз выходит на сцену в спектакле «Воскресенье». Фамилию мужа Ольга Книпер взяла не сразу, но пришлось, что называется, для дела. Во время гастролей в Загребе труппу театра приняли прохладно. Чтобы собрать полный зал, в афишу к фамилии Книпер добавили более знаменитую Чехова. Спектакль прошел с аншлагом, а вдова писателя с тех пор носила двойную фамилию. По числу разрушенных стереотипов первое место в нашей подборке занимает королева рок-н-ролла Тина Тернер. Яркая, смелая, темпераментная, она круто изменила свою жизнь, а заодно мир музыки. Как не пасовать перед трудностями? Зажигать в 50, 60 и даже 70 лет, при том оставаться simply the best. Просто лучший. Попробуем разгадать этот секрет. В жизни это встречается довольно редко. Меня сделал счастливой мой успех. Я не очень-то верю, что меня мог осчастливить какой-нибудь мужчина. Эту речь Тина Тернер произносит на вручении ей премии Грэмми в 1985-м. Годом ранее 45-летняя певица, почти списанная в рок-архив, не только возвращает свой статус, но обретает мировую славу. Ее альбом «Private Dancer» за главной песней «What's Love» становится мощным камбэком. После побега от мужа-тирана, а также продюсера Айка Тернера, вернуться на сцену было непросто. Первые два альбома Тины оказались провальными. Но дружеское плечо подставляют Rolling Stones, приглашая на концерты. Новый хит для певицы пишет Марк Нофлер, а нужный контракт пробивает Дэвид Боуи. Так зажигается новая звезда Тернер. И не последнюю роль сыграл, конечно, ее талант, отмечает музыкальный критик Павел Рудченко.
И образ, и ее танцевальные движения, потому что она также в танцах себя проявила ранее очень удачно. И, несомненно, конечно же, ее мощные вокальные данные, которые в комплексе вот вместе с этим хитом «What's Love» сделал такой толчок.
Своему образу Тина не изменяла и никогда не пасовала перед трудностями. Дочь простого рабочего, в детстве собирала хлопок, в юности работала сиделкой в больнице. Казалось, это все, чего могла достичь темнокожая женщина на юге. Но Анна Мэй Баллок, так звали певицу, мечтала петь. Однажды на выступлении Kings of Rhythm она в перерыве забрала микрофон и исполнила песню Биби Кинга. Очарованный лидер группы Айк Тернер пригласил девушку в коллектив, а позднее женился на ней и создал ревю Айка и Тины Тернер. Псевдоним певицы – тоже его идея. Тина от имени героини комиксов «Королевы джунглей Шины». Такой она предстает и на сцене, говорит музыкальный журналист Алексей Певчев.
Весь этот образ, он, конечно, был продуманный, потому что Айк при всей своей жестокости был, конечно, очень прагматичным, очень жестким менеджером. И, в общем, такая раскрепощенная рок-н-ролльная черная женщина, это было, скажем так, нетипично для тех лет. А здесь все-таки это такой настоящий секси, настоящая энергичная красотка.
Таковой Тина Тернер была и в 45, и в 50, и даже в 60 лет, когда на юбилейной церемонии премии Грэмми спела дуэтом с Бейонсе. Аплодисменты в зале перешли в овацию. Во время тура в 80-е и 90-е певица собирала полные стадионы. В 1988-м даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив на бразильском Аракане перед аудиторией почти 190 тысяч человек. Приезжала она и в Москву, причем эта история превратилась в анекдот, вспоминает Алексей Певчев. Билеты тогда разлетелись быстро. И вот организатору концерта Надежде Соловьевой звонит художник Церетели с просьбой пропустить на шоу одного американца.
Он говорит, ну нету никаких билетов, ну пусть американец мне сам позвонит. Американец позвонил, говорит, вы извините, я все понимаю, но где вы сами-то будете сидеть, как организатор? Она говорит, на ступеньках. И они сидели в Кремлевском дворце на ступеньках, а Тина болела очень сильно, подхватила грипп. И она спрашивает, скажите, а вообще как вы в России лечите грипп? На что Надежда Юрьевна Соловьева говорит, ну водкой с перцем. И они поехали в ресторан подмосковный, где всю ночь колобродили и лечили Тину Тернер водкой с перцем. К ним же присоединился вот этот замечательный американец. Американцы этого звали Дональд Трамп.
Обладательница 12 Грэмми, звезды на Аллее Славы в Голливуде, французского ордена Почетного легиона, а еще государственные награды, полученные лично из рук Джорджа Буша-младшего. Для девочки, собиравшей хлопок и мечтавшей о сцене, это настоящий рок-н-ролл. Свое женское счастье Тина Тернер обрела, разменяв пятый десяток. Во время гастролей Швейцарии она познакомилась с музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Вместе они проживут 37 лет. Но на официальный брак Тина решится только в 74 года. А вот наша последняя героиня судьбу повстречала в молодости. И за свое короткое счастье расплачивалась потом всю жизнь. Но она ни секунды ни о чем не жалела. Это мадам Колчак Анна Тимирева, женщина, которая умела любить.
Это Анна Васильевна, моя жена. В чем дело, господа?
Дело в том, что Александру Васильевичу только что выпал фант поцеловать первого, кто войдет в эту дверь.
Вашу жену?
Поцелуя с женой капитана первого ранга Сергея Тимирева не случится. Ни в сцене с гуляющими на банкете офицерами в фильме «Адмирал», ни в реальной жизни того 1915 года. Александр Колчак, только что потопивший немецкий корабль в Балтийском море, возвращается на российскую военно-морскую базу Финляндии в звании контр-адмирала. Его знакомство с красивой и остроумной Анной Васильевной станет предысторией большой любви, о которой напишут в романах. Оба женаты, у обоих дети. Поначалу это останавливает, но через 3 года судьба их сводит в Сибири, где после свержения временного правительства власть переходит военному министру Колчаку, рассказывает историк Владимир Лихман.
Там уже завязался роман. Все было хорошо, а потом, конечно, вот это отступление из Омска на восток. Она ехала с ним, они бросили своих законных супругов, чтобы быть вместе. В итоге оказались в Иркутске, когда Чехословакия выдали адмирала восставшим эсеры-меньшевикам, а те, в свою очередь, передали большевикам под арест. Ну и когда его расстреляли, это, конечно, было для нее тяжелейшим ударом.
Теперь прошлое видится далекой чужой жизнью. Детство, проведенное в Кисловодске в Большом доме, где ее отец, музыкант Василий Сафонов, играл на пианино, юность в Петербурге, где Аня обучалась в гимназии и брала уроки живописи, наконец, 11 лет брака с морским офицером, от которого она родила сына, будущего художника Владимира Тимирева. Анна по-прежнему носит эту фамилию, но ее называют «Мадам Колчак». Для возлюбленной расстрелянного адмирала начинается череда тюрем и ссылок длиною почти в 40 лет. Отдушиной становится воспоминание. Не о детстве, а о том, за кем последовала и кому писала стихи. Говорит историк Василий Бочаров.
Вся эта биография с лагерями, выселками, 101-м километром, она, конечно, чудовищна. Но писала стихи. Когда тяжело, пишут стихи. Даже вроде как я не читал, но слышал, издавали сборник где-то в провинции. Потом были изданы письма Тимирёва Колчаку.
Иркутск, ГУЛАГ в Казахстане, Енисейск. На длинных этапах стихов набралось, вероятно, на несколько томов. Но наследие любимой женщины-адмирала не сохранилось. Под Калугой Анна повторно выйдет замуж за инженера Книпера. Ее мужа доведут до инфаркта бесконечной травлей, а единственного сына от первого брака расстреляют. Реабилитирует мадам Колчак в 60-е, когда ей уже будет под 70. В Москве она получит комнатку на Плющихе и скромную пенсию в 45 рублей. Благородную даму начнут приглашать в кино играть небольшие роли и учить актеров светским манерам, комментирует киновед Кира Буренина.
Она преподавала артистам киноэпопеи «Война и мир», уроки этикета. И, как отмечали сами артисты, учиться нужно было практически всему, начиная от того, как идти по бальной зале, заканчивая движением руки, держащей веер, поклоном, умением нести платье на себе, мундир.
Сама Тимирева снималась в массовках. Дама с ларнетом на первом балу Наташи Ростовой в «Войне и мире» и элегантная женщина, сидящая на показе мод в бриллиантовой руке. За съемочный день 3 рубля. Хватает на таганку, на томе, как у Джавы, иногда на консерваторию, вспоминала актриса. Не стала мадам Колчак в 1975 году. Незадолго до этого она говорила: «Разбуди и спроси меня, чего я хочу больше всего на свете». Я бы ответила: «Видеть его». В карагандинском лагере Анна подружилась с советской актрисой Марией Капнист. Это ее считают автором фразы «Мадам Колчак». И за Тимиревой это обращение закрепилось на всю жизнь. Итак, в 5 историях и на 5 примерах мы показали вам, какими разными бывают женщины. Они хранят секреты подруг и государственные тайны, раскрывают переписки мужей и выведывают о целом атомном проекте, легко управляют хозяйством и страной в целом. Наконец, женщины умеют любить и следовать за любимым без оглядки. Каждая из этих историй может напомнить вашу собственную или историю чьих-то жен и подруг. И все эти 5 примеров, как части целого, собираются в единый образ женщины во всех ее проявлениях. Меня зовут Анна Елисеева. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока.
«Части целого».